Хорошо, друзья мои, давайте мы с вами продолжим. Кстати, интересно, что вот первая дата, помните, 23 февраля, я вам читал о том, что говорил о том, что 23 февраля вот эти самые события были страшные, да? А вторые события, вот этот протокол, который беседа мэра и его сотрудников в церкви, это 9 мая было. Да, какие-то даты там такие очень интересные постоянно получаются. Так, ну и что же, дальше. Так, итак, все эти причины побуждали раннюю церковь находить, какие книги являются каноническими. В установлении канона Нового Завета есть несколько шагов.
Как их заглавить?
Шаги становления или этапы становления канона Нового Завета. Этапы становления канона Нового Завета. Причем нам здесь проще, потому что информации гораздо больше, чем о Ветхом. Это не значит, что я ее больше тут буду рассказывать. Но просто самой информации действительно больше. Первое. Отбор. Отбор.
Естественно.
Да, формирование канона Нового Завета. Первый шаг – отбор. Ну, сами апостолы должны были решать, в частности, да, какие истины записывать, какие нет. Господь их в этом вел. А помните, Иоанн пишет, что многое еще сделал Иисус, да, но если все это записать, то, как он говорит, целый мир не вместит этих книг. Вот так. Значит, отбор – Иоанн об этом пишет. Иоанна 20 глава 30 стих. 20 глава 30 стих. Вот. Да, 21 стих. 20-30 это цель написания Евангелия. 21-25 действительно. Иоанна 21-25. То есть он говорит о каких-то конкретных вещах, которые он отбирал и выбирал. Лука тоже говорит о том, что много говорили об Иисусе Христе, много было рассказов различных, но он... дабы его читатель знал основание учения, избрал только какие-то конкретные вещи. Лука, 1 глава, 4 стих. То есть очевидно, что с самого начала шел определенный отбор. Это первый шаг.
Лука, первый.
Да, 1 глава, с 1 по 4 стихи. Второй шаг. Чтение в церквях. Чтение в церквях. Совершенно очевидно, что после того, как книги были отобраны и написаны, происходило чтение в церквях. В частности, Павел об этом пишет в первом послании Фессалоникийцам. 1 Фессалоникийцам 5:27. Предполагалось, что это послание будет прочитано братьям в церкви. 1 Фессалоникийцам 5:27. Вот собиралась церковь и говорили, мы получили письмо от апостола Павла и читали его, это письмо. Откровение 1:3. Тоже предполагалось, что в семи церквах Малой Асии будет прочитано вот это послание. Это книга Откровения 1:3. Ну, тут трудно сказать, вся книга Откровения будет прочитана, или только семь посланий 2 и 3 главы. Но в любом случае должно было быть чтение в церквях и слушание в церквях, соответственно. Это здесь же. Нет, это то же самое. Раз читается, значит и слушается. Помните, будьте не только слушателями, а и исполнителями слова. Почему слушателями? Ну, потому что вот приходишь ты в церковь и слышишь Слово Божие. А третья часть, значит, мы говорили об отборе, третье – чтение, а второе, извините, чтение, и третье – обмен посланиями. Обмен посланиями. Разные церкви менялись письмами, посланиями, которые получали. Откровение, опять-таки, там послание семи церквам. Но, очевидно, они читали все послания, предназначенные друг другу, благо относительно недалеко церкви друг от друга находились. Ну и колосские христиане должны были прочитать послание, которое лаодикийцам, а лаодикийские христиане – послание колосской церкви. 4:16. Колоссянам 4:16. А Откровение 1 глава, ну, например, 11 стих. Но там понятно, что 2 и 3 главы содержат... послание семи церквам. То есть шел какой-то обмен. Это очень похоже, кстати говоря, на те же катушечные, бобинные времена с Высоцким, да? Отбор, потом чтение или слушание, а потом обмен. Вот этими записями менялись. Вот ты дашь мне то, что ты нашел, я тебе то, что я нашел. Четвертое – собирание. Собирание. Вот опять-таки, как с Высоцким, я меняюсь самыми разными людьми. И вот я пытаюсь собрать все песни Высоцкого, которые возможны. И здесь точно так же шло. Собирание новозаветных книг. Начинается собирание, ну, так называемого, допустим, Павловского корпуса. Корпус Паулинус. То есть, скажем, все послания апостола Павла. Корпус апостола Павла. Не имеется в виду, что тело Павла по кусочкам собирали. Да, имеется в виду, что послания, которые он написал, вот, собирали. И таким образом в церквях, в разных церквях возникали собрания, сборники книг Нового Завета. Тут интересно то, что были ведь и так называемые региональные каноны. То есть на Западе одно, на Востоке немножко другое. Некоторые послания попадали в каноны в одних местах, а в других не попадали. Но шло такое собирание. Следующий шаг, пятый, это цитирование. Цитирование. Из книг Нового Завета начинают цитировать отцы церкви. И тем самым отцы церкви как бы признают, да, эта книга каноничная. Или, по крайней мере, да, мы знаем эту книгу. Я не буду утомлять вас сейчас перед перечислением, кто из отцов церкви откуда цитировал. Есть такая великолепная книжка, автор ее Гатри. Называется «Введение в Новый Завет». Вот по каждому посланию, по каждой новозаветной книге там есть вот все это перечисление. Кто оттуда цитировал, когда. Почему это важно? Потому что мы конкретно видим через это цитирование, что вот отцы эти книги знали, отцы их принимали, и мы можем проследить некую историю принятия этой книги. Кое-что все-таки здесь нужно сказать. Если посмотреть на отдельных отцов церкви по поводу цитирования, очевидно, что большую часть канона они действительно знали. Вот Поликарп, он жил во втором веке нашей эры. Мы о нем уже говорили с вами вчера. Просто вам интерес для разбега, так скажем, откуда он цитирует. На контрольных этого не будет, друзья мои. Цитирует из Матфея, Иоанна, первые 10 посланий апостола Павла, первое послание Петра и второго послания Иоанна. Вот видите, достаточно много текстов, из которых он цитирует. Юстин Мученик, примерно то же самое время, цитирует из Евангелия, большинство посланий апостола Павла, первого послания Петра и Откровения Иоанна Богослова. Вот Иринеи то же самое, из многих текстов цитирует. Вот, то есть про каждого отца церкви можно говорить, откуда он цитирует, и из этого мы можем понимать, по крайней мере, какие книги Библии он точно знал. Мы не можем сказать, что именно эти книги были каноничными. Допустим, проповеди любого из вас, кто проповедует в церкви, можно было бы собрать и посмотреть, откуда вы цитируете. Если вы из какой-то книги не процитировали, это же не значит, что она не существует, даже это не значит, что вы ее не знали. Ну, просто не процитировали, и все. Вот. И, наконец, последний шаг. Цитаты отцов, мы сказали. И последний шаг – это переводы. Хотя нет, не последний. Переводы. В переводах нужно же уже было переводить все, что мы знаем. Поэтому переводы дают нам некое подтверждение канона. Самый ранний перевод был старый сирийский перевод. И в Сирии, он, естественно, распространялся в Сирии, и текст этот относился к концу второго века. Вот, дальше старый латинский перевод. Самый известный из этих списков – это так называемый канон Муратори. Вот это будет у вас. Канон Муратори. Это 170-й год. Назван он по имени ученого, который его обнаружил. 170-й год. Собственно говоря, это список канонических книг Священного Писания. До этого канона Муратори 170-го года был ведь только один список или одна попытка перечислить все канонические книги. Вспомните, кто и когда ее сделал. Маркион в 140-м году. Вот. Да, естественно, он не был признан церковью, поскольку он значит, да, вот еретиком был, и все. И все тут. А в списке мораторий перечислены все новозаветные книги, кроме, и это показательно, кроме послания к евреям, и тут проблема с авторством у нас всплывет, кроме Иакова, кроме первого, второго послания Петра. Вот, то есть все остальное тут было перечислено. Но это пока все отдельные люди. Это пока все отдельные люди, и свидетельства достаточно разрозненные. И вот в начале 4 века, уже в начале 4 века, Евсевий стал первым человеком, который перечислил список канонических книг. Евсевий в начале 4 века. Точно трудно сказать, в каком году это было. Говорят, что это писалось где-то около 317-310 года. Так что вы можете спокойно говорить в начале 4 века. Перечислил все эти книги, но при этом он называет послание Иакова, второе послание Петра, второе и третье Иоанна и послание Иуды. Он их называет антилегомена. Да, второе послание Иакова, второе послание Петра, второе и третье Иоанна и послание Иуды. Называет их второе Петра, второе и третье Иоанна, маленькое эти послания, да, и послание Иуды. Он их называет антилегомена. А мы с вами стали теперь грамотные. Мы знаем, что такое антилегомена. Что это такое? Да, некоторые отвергают, оспариваемые некоторыми. То есть он признает, но он признается, что некоторые оспаривают. Вот. Но проходит еще 50 лет. И вот Афанасий в 367 году, пишет письмо служителю, об обязанностях служителя. И в этом письме он говорит, не устанем мы говорить об этих книгах, 367-м. Мы не устанем говорить об этих книгах Нового Завета. И дальше продолжает. Эти книги, суть, четыре Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. После этого идут деяния апостолов и послания, называемые соборные, которых семь. То есть от Иакова одно, от Петра два, от Иоанна три. После этого послание Иуды. Кроме того, есть 14 посланий Павла, написанных в таком порядке. Вот он прямо порядок здесь дает, с которым, кстати, не согласятся наши с вами преподаватели Нового Завета. Во-первых, к римлянам. Во-вторых, два, к коринфянам. Затем галатам, затем к эфесянам, затем филиппийцам, затем колоссянам. После них два фессалоникийцам. А потом, внимание, к евреям. Да, да. Так что, говоря о павловском авторстве евреям, мы можем спокойно ссылаться на Афанасия. Затем два к Тимофею, одно к Титу. И, наконец, послание Филимону. И кроме того, откровение Иоанна Богослова. А затем начинается обсуждение на поместных синодах, на поместных соборах. Гиппийском в каком году? Гиппийском в 393-м. И Карфагенском. И Карфагенском. 397-м. И вот этими двумя соборами и заканчиваются обсуждения канона Нового Завета. К тому времени местные, региональные, так скажем, каноны приказали уже долго жить. И вопрос о канонизации книг Нового Завета фактически решен. И опять-таки в Новом Завете есть наше любимое разделение. Существует Книги, принимаемые всеми и называемые хором. Молодец, хором. Хорошо. Да. Всему хор, да? Вот. Да. 20. Сейчас, минуточку. Да, из 27 книг 20 стали гомологуменами. Теперь книги, отвергаемые некоторыми. Оспариваемые некоторыми.
Антилегомены.
Да, антилегомены. Их 7. Ну, будет вопрос, к какой группе принадлежит каждая из книг Нового Завета. Вот, мы, в принципе, их уже перечисляли.
5 же было у нас.
Да, но оспаривали и другие книжки, не только эти, в разное время. Поэтому и другие книги входят в этот интересный список. Ну, давайте... Да, да. А, подождите, пожалуйста, а почему? Я, что я сказал? Что 20 и 7, правильно? 27. Все, хорошо. 27. Я что-то считаю 27, 27 и 29 получается. Ну, мы в хорошей компании. Итак, эти самые антилегомены. Во-первых, послание к евреям. Проблемы бывали, у него возникали из-за его анонимности. На Востоке приняли апостольское авторство Павла. На Западе нет, не принимали долгое время, но в канон все-таки это послание попало. Послание Иакова.
Иакова.
Да, послание Иакова, это второе. Да. Значит, к нему были вопросы по авторству. И, кроме того, да, Иакова из-за авторства еще ссылки. Да, нет, не из-за этого. У Иакова были вопросы из-за авторства. И второе, из-за различного, из-за противоречий в богословии между посланием Иакова и посланиями Павла. Вот этот вопрос, да, по поводу дел и веры, ведь это же не Лютер заметил, и это не мы с вами заметили. Это еще аж древние заметили. И аж до Евсевия по этому поводу были серьезные споры. Вот. Потом вроде бы приняли, потом Лютер назвал это соломенным посланием. Вот. Поместил в конец своей
тоже
Библии.
Этого, да?
Тоже из-за этого. Противоречит учению апостола Павла. Значит, дальше. Второе послание Петра. Братья, давайте соберемся силами. Так, второе послание Петра. Второе послание Петра оспаривали из-за того, что не было понятно, кто его написал. Проблема там в следующем. Стиль во втором послании Петра, ну, некоторые называют стилем мужика из деревни. Знаете, если взять человека, ну, один богослов, ну, сказал так в получастной беседе об этом, он сказал так, говорит, вот это взять человека, который думает, что лучшее место для удобств – это на улице. А вот сделать дома, в доме, так это самое, чтобы это было комфортно и хорошо, он, в общем-то, до него не доходит. Значит, на улице так, в деревянном таком, знаете, исполнении. Вот, а если серьезно, то... Греческий язык второго послания Петра содержит массу ошибок. По стилю он отличается от языка первого послания Петра. И это бы нормально. Все-таки Петр был рыбаком, все-таки для него греческий язык не был родным. Вот. Только первое это послание Петра написано довольно гладко. Но объясняется это достаточно просто. Скорее всего, в первом послании Петра, когда он его писал, он пользовался услугами секретаря. И секретарь, возможно, что-то и подправлял тоже. Есть, однако, и другие серьезные вопросы по поводу авторства второго послания Петра. Очень долго было непонятно, он ли его написал, и поэтому у послания были проблемы с попаданием в канон. Теперь дальше. Второе и третье послание Иоанна. Во-первых, были вопросы по поводу авторства. Кто такой, что за Иоанн? Скажем, в одном из них написано, что он называет себя старцем. Почему не называет апостолом? С другой стороны, это такие личные, частные, причем достаточно короткие письма. Важны они для всей церкви или нет? Вот эти тексты тоже оспаривали. Иуды, послание Иуды. Оспаривали его подлинность. И кроме того, указывали на то, что оно цитирует ветхозаветные псевдоэпиграфы. И, наконец, да, оспаривали подлинность его, авторство и то, что оно включает в себя, оно цитирует ветхозаветные псевдоэпиграфы. И откровение Иоанна Богослова. Вот почему не проходило. Во-первых, по поводу того, что не были вполне уверены, что Иоанн действительно написал.
Авторство.
Да, авторство. И во-вторых, сейчас будет еще одно сложное слово. Из-за доктрины хилиазма. Чего? Кто знает, что такое доктрина хилиазма? Это доктрина о тысячелетнем царстве. Это спор, большой спор ранней церкви. Вот отголоски его остались и сегодня, но это уже отголоски действительно. 20 глава Откровения. Что будет? Христос установит тысячелетнее царство. Вот это в будущем? Или оно уже сейчас? Вот Христос сейчас царствует через свою церковь. Восхищение церкви, когда это произойдет? Перед великой скорбью? Во время или после великой скорби? Вот все эти вопросы, да, все эти вопросы беспокоили людей в то время. И, в общем, у Откровения были проблемы с вхождением в канон. И еще, кстати, проблемы были из-за его содержания. Это книга пророческого содержания. Содержание этой книги, содержание Откровения Иоанна Богослова. Книга пророческого содержания довольно трудная для истолкования. Вот, и поэтому ее не так легко принимали. Но все-таки была она в канон принята.
Брат Олег,
да.
Еще раз скажите, хилиазма, да?
Хилиазма. Ты скажите тысячелетнего царства.
Я так написал.
Во, хорошо. И последнее, Ветхозавет, новозаветные псевдоэпиграфы, книги, которые все отрицали. Псевдоэпиграфы, новозаветные псевдоэпиграфы. Тут было все достаточно легко. Хотя псевдоэпиграфы бывают тоже разные. Во-первых, были книги, ну и сейчас, когда мы говорим о псевдоэпиграфах, мы говорим о книга, которую вообще никто никогда нигде не принимал. То есть их отрицали и все. По поводу Евангелий. Как вы думаете, сколько существует Евангелий?
Там много. Вот у Петра был Евангелий.
От Ваньков есть.
Четыре. Четыре существует Евангелия. А существовало еще более 50. Да, значит, некоторые, причем, очень мало известны. Вот только по отдельным своим высказываниям. Другие отцам церкви были очень хорошо известны. Ну, например, вот как раз Евангелие от Фомы, это Евангелие о детстве Иисуса Христа. Очень подробно говорится о детстве Христа. Вот мы с вами, я вам эти моменты приводил. Вот. Очень забавные там тоже были эпизоды, которые, как бы, ну, скажем так, несколько украшают содержание других Евангелий. Сейчас, ладно. Евангелие Петра было достаточно известно в то время. Евангелие Петра, да. Значит, ну, там очень много таких забавных вещей. Но если вы увидите Евангелие Петра, скажем, в контрольной работе, вы скажете, что это новозаветный псевдоэпиграф. Например, там писалось о том, что Пилат невиновен был в смерти Христа, и виновны только евреи. Пилат ни при чем. Интересно описание Иисуса Христа, распятия Христа. В частности, написано, что Иисус не испытывал боли во время распятия. Больно ему не было. То есть его человеческая природа здесь никак не проявлялась. Вообще в этом Евангелии человеческая природа Иисуса Христа практически не видна. к отцу, а об отце, вот это к вопросу о том, что сложно новую ересь придумать. Помните, Иисус говорит: «Отче, зачем ты меня оставил? Или зачем ты меня покинул?» Вот в Евангелии от Петра он говорит: сила моя, зачем ты меня покинула или оставила?» Иисус не обращается к отцу, а оставили его просто силы. Значит, объясняется, откуда у Иисуса были братья и сестры. Оказывается, это были братья и сестры от первого брака Иосифа. Да, и интересно, что в католической церкви вот этот взгляд достаточно долго был, что у Иосифа был первый брак. И, ну, ведь Мария-то должна остаться девственницей и после рождения Христа тоже. А в Евангелиях братья и сестры, их надо как-то объяснять. Вот, да. То есть такие вот моменты были. Прото-Евангелие от Иакова. Прото – это просто значит первое, якобы существовавшее раньше всех остальных Евангелий, ставшее основой для всех. Конечно, это не так. Есть его ранние рукописи. Вот прото-Евангелие Иакова, вообще говоря, правильнее, наверное, было бы называть Евангелием Марии. Потому что вот то, что мы с вами узнаем о Марии, то, что мы с вами где-то слышим, было написано в Евангелии, прото-Евангелии от Иакова. Значит, там, в частности, описывалась великолепная история такая о рождении Марии. У нее было чудесное рождение и вечная девственность. Вот после, значит, рождения Христа она сохранила девственность. Мария родилась, проведя в материнской утробе, в материнском чреве всего 6 месяцев. Значит, на 6-м месяце она родилась. Ходить она стала, когда ей было 6 месяцев от роду. Сделала всего 7 шагов.
Потому что святое число, да?
Ну, конечно, конечно, полнота. Естественно. Вот 6 месяцев мать носила, значит, потом 6 месяцев она росла, сделала 7 шагов тогда.
6, да?
7 зубов. Нет. Теперь мы узнаем, что когда Мария узнала о чудесном рождении Иисуса Христа, когда Мария получила пророчество от ангела, ей было 16 лет. Интересно, что в других церковных традициях она была старицей. То есть ей там было что-то за 60 лет, когда она это узнала. Да. Во время рождения Иисуса Христа, согласно протоевангелию от Иакова, все остановилось. То есть летели птицы по небу, и они замерли. Да. Значит, женщина шла и несла блюдо в руке, она замерла. То есть вот все буквально, ручей, вода ручья замерла. То есть все остановилось во время рождения Христа. Евангелие от евреев, это старое такое гностическое Евангелие. Интересно, что некоторые отцы церкви его все-таки принимали, Евангелие от евреев, но мало кто. Вот, Евангелие от евреев. Да, а Евангелие от евреев. Да, ну в частности, в отличие от канонических Евангелий, давайте, там великолепная совершенно вещь. Вот все, я вам пытаюсь все проиллюстрировать, что новую ересь придумать очень трудно. В частности, Святой Дух там называется «Наша Мать». То есть вот Отец – это Господь, Бог, а вот наша Мать – это Святой Дух. Иисус говорит там так: «Сейчас Мать моя, Дух Святой, взяла меня за один из волосьев моих и принесла меня на великую гору Фавор». Теперь Иисус родился у Марии на 7-м месяце беременности. Это к вопросу о Рождестве. Опять, видите, число особое, да? Особой полноты, 7. То есть нужно, чтобы было красиво. При крещении Христа голос небес говорит следующее. «Сын мой, во всех пророках ждал я тебя, что придешь ты, и я найду покой в тебе». «Ибо ты есть покой мой, ты мой первородный сын, который царствует вовеки». Вот это круто! Ну и кроме того, по поводу плаща, в который был плащаницы, да, в которой был завернут Христос, да, вот во многом много взято оттуда. Ну, другие есть Евангелия. Евангелие египтян, Евангелие Назарян, Евангелие Филиппа, да, книга Фомы Атлета, ну, спортсмен обычно переводит, Фомы Атлета. Вот, то есть целые плеяды этих самых Евангелий. Есть такие же послания. Epistula Apostolorum – это послание апостолов. В частности, мы узнаем об Иисусе Христе следующие вещи. Из послания апостолов. Он вошел в утробу Марии, скрывшись в обличии архангела Гавриила. Вот вам очень хорошая вещь. После воскресения своего он послал силу свою через ангела Гавриила, чтобы освободить Петра из темницы на один вечер. Вот воскрес он и послал силу, значит, для освобождения. Иисус говорит, в то время явился я в виде архангела Гавриила, девственницы Марии, и сказал ей. Иными словами, архангел Гавриил, который является Марией, это на самом деле тот самый малыш Иисус Христос, который пришел. То есть, действительно, их очень много. И чего там только нет. Если кому-то из вас будет в пасторском служении когда-нибудь совершенно нечем заняться, да, Евангелие истины, например, тоже было. Вот тогда вы можете все это почитать, если будет действительно нечем заняться. Но кроме этих произведений, которые сразу все отвергали, все, это тогда псевдоэпиграф, была еще некоторая группа. Во-первых, кстати говоря, запомните, пожалуйста, что не существует, строго говоря, не существует новозаветных апокрифов. Вот эти псевдоэпиграфы иногда называют апокрифами. А строго говоря, новозаветных апокрифов не существует, потому что нет новозаветных книг, которые одна церковь принимает, а другие не принимают. Но существуют, ну по-разному это называют, напишем это так, местные новозаветные апокрифы. Это книги, которые в разных церквях в разное время считались каноническими, но потом достаточно быстро от них отказались. А это книги, друзья мои, совершенно другого свойства. Вот то, что мы сейчас читали, это полнейший бред. Но новозаветные местные апокрифы – это такие книги, как, например, «Дидахий», «Учение 12». «Дидахий», «Учение 12». Это «Пастырь Ермы». Это послание Климента к Коринфянам. Скажем так, это раннехристианские книги, раннехристианские произведения, которые в церквях нормально принимались, их читали. Есть книги, которые где-то между стоят, допустим, «Апокалипсис Петра» или «Деяния Павла и Феклы», или «Феклы» по-разному. Ну, это смотря у кого спросить. Вот, но и точно к этим относится, скажем, Дидахий точно к этим относится.
Дидахий, послание 12.
Да, учение 12. Вот, это такие назидательные, наставительные книги. Невелико было их распространение, они появлялись в основном в местных канонах. Это хорошая книга, это вам не вот Фома, понимаете. Ну и, собственно, все по поводу канона Нового Завета, более подробно вы прочитаете. Да, вы прочитаете у себя в учебниках. Но если серьезно, давайте на этом закончим. Вот после всех этих разговоров о псевдоэпиграфах очень полезно просто перечитать некоторые вещи из Евангелия, потому что тогда оно начинает поражать своей простотой. Если ветхозаветные псевдоэпиграфы несут хоть какую-то полезную историческую информацию, то здесь совершенно другое дело. Полезного в этих книгах мало. Вспоминаются очень простые вещи, которые мы много раз читали, без всяких украшений. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также и всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу». Вот давайте мы с вами сейчас встанем, обратимся к Господу в молитве.